Дальше старичок от умиления говорить не мог, заплакал, и все начали плакать. Плач перешел в вопль, в рыдание и в песню, пронзительно унылую, подобную тем, коими причитают бабы в деревнях над покойником. «Ах ты, свет, наше красносолнышко! Государь ты наш родимый батюшка! Укатило наше красносолнышко! Ты во дальнюю сторонушку!» Расстройство ли нервов, действие ли звуков сих, хватающих за сердце? Но я едва удерживался от слез. Как бы истина во лжи мне слышалась, все та же молитва из преисподней возглашенная. Наконец рыдание стихло, и зашептали все друг другу на ухо тайную весть. Батюшка родимый от нас недалече из темницы выведен, и скоро явится, 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 пронесся радостный шепот в толпе, как в лесу весенний шум. Лица просветлели, и вдруг плясовая, веселая песня грянула, как у нас на Дону, сам Спаситель во дому. Пели и хлопали в ладоши, ударяли себя по коленям, поляшкам, топали ногами в лад и тяжело, отрывисто дышали, все в раз, как один человек, как у нас на Дону, сам Спаситель во дому и со ангелами, со архангелами. Вдруг смолкли, и в тишине зазвенел женский голос, чудесный. Сама Каталани позавидовала бы, то пела Катасанова. Мой сладимый виноград, паче всех земных отрад, сокол с неба сокатися, дух небесный встрепенися. Мороз пробежал у меня по спине, раскаленное железо, коим сосцы у девки Феклы выжжены, послышалось мне в этом голосе. И опять все голоса слились торжественно, дико и грозно, как голоса налетающей бури. Притворились такие чудеса, растворились седьмые небеса, сокатились золотые колеса, золотые еще огненные. И вдруг что-то покатилось, закружилось белое. Трудно было поверить, что это человек. Ни лица, ни рук, ни ног, только белый вертящийся столб, как столб снега в метели, а там и другой, и еще, и еще, и еще. Вся комната наполнилась белыми вихрями. Рубахи саваны, вздувшись от воздуха, образовали эти столбы. Вертится, 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 и ветровой свист, виск, как от снежной бури в степи. Я глядел, и голова у меня кружилась. Иногда забывался, как будто терял сознание, и казалось мне, что вместе со всеми лечу и я. Иногда опоминался и видел, как плясуны, изнеможенные, остановившись, выжимали мокрые от пота рубахи, вытирали полотенцами лужи пота на полу, и знакомый острый запах душил меня, как выхухоль. Но тотчас же опять забывался я. Испытывал чувство неизъяснимое. Сквозь ужас, восторг, подобный тому, который я испытывал уже раз, много лет назад, когда на Лейпцигском поле перед сражением мимо нашей дивизии проскакал на коне государь-император и с 50-тысячную громадою войск кричал я «Ура!» и готов был, умирая, сказать царю моему, богу моему «Здравствуй, государь-батюшка, красное солнышко!» Тогда красное, а ныне белое. И с белой метелью к белому солнцу лечу. Сентября 9. Возобновляю записки сии через месяц. В царском селе, в китайском домике, куда перевез меня дядюшка. Я был болен. Дней 10 лежал без памяти. Едва жив остался. Поправляюсь медленно, но все еще слаб. Дни тихие, теплые, точно весенние. Желтые листья кружатся, как золотые бабочки, паутинки летают осенние в хрустально-чистом воздухе. Темно бледнеют астры, ярко темнеют георгины печальные, а из голубого неба журавлей невидимых крики доносятся, как будто зовут они в страну, откуда путник не возвращается. Сентября 10. Царское село опустело. Государь уехал 16 августа в восточные губернии. Императрица Елизавета Алексеевна живет во дворце одна, ее почти не видно и не слышно. Государь перед отъездом обо мне спрашивал дядюшку, желал видеть меня, и когда узнал, что я болен, послал ко мне лейб-медика Штофрегена, который, говорят, спас мне жизнь. Косович залечил бы до смерти. Так вот, отчего был так заботлив дядюшка? Не ему, а государю обязан я спасением жизни. Штофреген говорит, скоро молодцом будете. Да, тело здорово, жив, а жить нечем. Сентября 12-го. Николай Михайлович Карамзин, мой сосед по китайскому домику, мы с ним знакомцы давние, встречались у Олениных и Вяземских. Дядюшка поручил меня заботам Катерины Андреевны Карамзиной. Она ко мне добра. Николай Михайлович тоже. Знает, конечно, и он о государевой милости. Намекает на камергерство мое в скором будущем. Милый старик, весь тихий, тишайший, осенний, вечерний, высокого роста, полуседые волосы, наверх плешивой головы зачесаны, лицо продолговатое, тонкое, бледное, около рта две морщины глубокие, в них бедная Лиза, меланхолия и чувствительность, смеяться не умеет, как маленькие дети, странно и жалобно всхлипывает, зато улыбка всегдашняя, скромная, старинно-любезная, так теперь уже никто не улыбается. Орденская звезда на длиннополой бикеше тоже старинный, и пахнет от него по-старинному табачком нюхательным да цветом чайного деревца. Тихий голос, как шелест осенних листьев. Гуляем в парке. Штофреген позволил мне прогулки недолгие. Шагами тихими и ровными ходим, оба опираясь на палочки, как старики-ровесники. Царско-сельские кущи в багрице и золоте осени. Бледные мраморы статуй, как бледные призраки, желтые листья под ногами шуршащие, лебединые клики с туманных озер в наступающих сумерках. Все наводит ту меланхолию сладкую, коей некогда был Карамзин певцом столь пленительным. А когда вижу императрицу издали в вечерней тени, как тень проходящую, то, кажется, все мы трое, тени, отошедшие в царство теней, в безмолвный Элизиум. Сентября 18-го. Жизнь Карамзина единообразна, как маятника ход в старинных часах английских. Утром работа над 12-м томом истории государства российского. «В хорошие часы мои, — говорит, — описываю ужасы Иоанна Грозного. Потом прогулка пешком или верхом, даже в самую дурную погоду. После такой прогулки, — говорит, — лучше чувствуешь приятность теплой комнаты. Обед непременно с любимым рисовым блюдом, трубка табаку, не больше одной в день. Нюхательный, французский, всегда у Дозера покупается, а чай с Макарьевской ярмарки выписывается каждый год по цибику. На ужин два печеных яблока и старого портвейна рюмочка».